Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, приветствую вас в эфире «Отличная семья». И значит, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. И сегодня мы поговорим на следующую тему. Не знаю, в курсе вы или нету, но вот 1 декабря – это Всемирный день борьбы со СПИДом. И поэтому в преддверии этого дня мы решили пригласить наших друзей, замечательный фонд «Дети плюс», чтобы они рассказали нам о многих моментах, в том числе разбили мифы о ВИЧ, которые до сих пор существуют, к сожалению, с бородой, но они такие устойчивые, невероятно. Но у нас есть противоядие, и мы сегодня поэтому пройдемся. Конечно, мы поговорим о том, как устраивать детей-сирот в семьи приемные, что приемная семья должна знать. Поговорим о наставничестве среди детей, подростков и, конечно, о женщинах, о беременности. В общем, сегодня у нас тема ВИЧ. Я очень надеюсь, что мы вместе с вами будем разбирать эту кирпичную стену, сделаем эту тему более прозрачной. Мне очень хочется, чтобы вы перестали бояться. Вот потому что первая, наверное, эмоция, которая возникает, когда вы слышите, что рядом с вами человек с ВИЧ, это какой-то страх, отторжение и на уровне тела такая зажатость. Вот мне очень хочется, чтобы все это у нас сходило, потому что знание, оно как раз уводит нас от страхов и от всех других деструктивных проявлений. Ну что, давайте мы представим наших гостей. С удовольствием буду это делать. Это Ольга Кирьянова, соучредитель и директор благотворительного фонда «Дети плюс». Ольга, приветствую вас.
Приветствую.
Это Мария Брянская, руководитель программ фонда. Мария, здравствуйте.
Добрый день, я всем очень рада.
И Светлана Павлова, куратор проекта «Наставничество трамплин Москва». Светлана, вас также приветствуем.
Да, добрый день.
Дорогие, ну, конечно, и вы тоже подключайтесь к нам, потому что это эфир для вас, поэтому все ваши вопросы, комментарии пишите, пожалуйста. Вот как вы относитесь к людям с ВИЧ? Какие у вас возникают здесь мысли, чувства? Возможно, вы контактируете с этими людьми, может быть, вы с ними дружите, может быть, вы родитель ребенка, или вы как раз кандидат и размышляете, а вот кого мне взять в семью, и, может быть, у вас возникнут вопросы тоже. Может быть, ребенок с ВИЧ – это как раз ваш вариант. Послушайте, пожалуйста, пишите, реагируйте, хорошо? А мы начинаем. И, как я обещала, мы начнем с такой бомбардировки вот этих мифов о ВИЧ. Ну, давайте, кто первый начнет артиллерию?
Татьяна, мне кажется, надо сказать сначала, что ВИЧ передается по-прежнему только тремя способами. Так. Кровь в кровь, от матери к ребенку и через половые контакты. Только три пути передачи. Значит, все остальные пути передачи – это мифы. И вот один из самых распространенных мифов, который касается и вызывает очень много страхов, это если в школу или в садик придет ребенок с ВИЧ.
Потому что вдруг воздушно-капельным путем, вдруг, он пнет, и здесь люди заразятся. Или обнимет, не дай бог, вообще что делать.
И другой тоже оближет игрушку ребенок, да? Вот, это миф, в быту не передается, в слюне недостаточно вируса, чтобы был такой путь передачи, не передается таким образом. Поэтому вот дети могут посещать все учреждения, и у них может быть такое же детство, как у детей без ВИЧ-инфекции.
А вот помню еще, знаете, какой вопрос задавали дети? Они же, естественно, все бегают, лазают куда-то, поэтому получают какие-то травмы. Ну вот, допустим, упал ребенок, поцарапал ногу, и вот здесь как раз рядом с ребенок с ВИЧ, вот такой вот нехороший. И вот он как-то до этой ранки дотронется, и это же уже кровь, и вот сразу начинается паника. Вот давайте тоже немножко об этом.
Кожа – это вообще барьер для передачи любых там вирусов и внутрь нашего организма, и вовне. Поэтому, опять-таки, у ребенка, ребенок с ВИЧ-инфекцией, к примеру, да, коснулся ранки, но через кожу ВИЧ не передается и таким образом никим не может быть опасным. Ситуация, когда сам ребенок с ВИЧ поранился, допустим, или у него кровь из носа течет, а рядом есть другие дети, опасно ли это? Опять-таки, кожный барьер другого ребенка является защитой. И еще очень важно, что все дети, которые живут с ВИЧ-инфекцией, они находятся на очень жестком контроле центров, медицинских центров. Они принимают терапию, у них понижена, снижена вирусная нагрузка до нуля, она неопределяемая. У 99% детей вот так. А те, которые только вот появляются, да, они тут же получают бесплатную терапию. Поэтому тут ну, не было зарегистрировано ни одного случая передачи ВИЧ от матери, от ребенка к ребенку.
Дорогие, вот обратите на это внимание, давайте прям вот восклицательные такие знаки. И, пожалуйста, Христа ради, не верьте в глупости и не распространяйте их. Наоборот, вот послушайте нашу передачу сегодня и поделитесь с кем-то, что вы знаете, вот я сегодня услышала, на самом деле это полная ерунда, ВИЧ вот так и так не передается. А давайте скажем в двух словах, чтобы было понятнее, как ВИЧ себя проявляет. То есть если ребенок болен ВИЧ, то есть что это такое, что с ним происходит?
Да, давайте я скажу. ВИЧ-инфекцию по внешнему виду человека в целом определить невозможно. Нет какого-то симптома или надписи на лбу конкретного, который характеризует ВИЧ-инфекцию. Что происходит внутри организма, если ребенка не лечить или любого другого человека с ВИЧ-инфекцией не лечить, вирус размножается за счет клеток иммунитета. Таким образом, клетки иммунитета постепенно их количество снижается, и организм становится доступен для любых заболеваний.
Открытым, да?
Да. Ну, то есть это такое государство без солдат вообще, если приводить пример. Никто не может защитить его границы. Любой враг, то есть любое заболевание, вирус, грибок, что угодно, может проникнуть и начать активно размножаться. Но если лечить, этого не происходит. Вирус внутри организма не размножается, клетки иммунитета остаются сохранными, и человек на лечении абсолютно такой же, как любой другой.
Так, ну вот уже более понятная ситуация, потому что, знаете, ВИЧ-то на слуху, но вот что это на самом деле, я уверена, многие не знают, как он проявляется. Кто-то знает, конечно, кто-то нет. И вот я хочу Светланы спросить, потому что, Светлана, вы же наставник, и наверняка да. У вас, безусловно, прям прямой контакт с детьми и подростками, которые как раз носители ВИЧ. Вот расскажите, вы когда в эту тему входили, у вас были тоже свои какие-то страхи, блоки, кто-то вас стращал, говорит, Светлана, куда ты идешь вообще, что потом с тобой будет? Береги себя и свой будущий род.
Да, конечно, такие страхи были, потому что это было незнание в первую очередь. То есть когда я пришла как наставник, мне спросили, какие знания у меня вообще есть по данному заболеванию. Там по шкале от 1 до 5, по-моему, я поставила цифру 2. Потому что, ну, было, наверное, тоже на что-то граничащее там с научными исследованиями и ипами, да, вот что именно это заболевание, как оно передается. И для меня, на самом деле, как для наставника, как просто для человека, который живет на этой планете, было большое открытие, что там женщины с ВИЧ-инфекцией могут родить здоровых детей. То есть для меня это был просто взрыв вообще счастья, наверное, что, да, идеи вроде бы как данное заболевание.
Ну, да, такой разрыв шаблона, да.
Да, это было настолько разрыв шаблона, что люди могут жить абсолютно полноценной жизнью, радоваться и, в принципе, просто принимая терапию, отлично существовать. Для меня это было, да, большой радостью, как просто для человека.
То есть вы своим жизненным опытом подтверждаете, наставник, это безопасно?
Абсолютно.
Все, друзья, да, ловите этот месседж, этот посыл. Хорошо, а сейчас мы как раз поговорим вот о детях-сиротах, о том, что эти дети, да, они с ВИЧ-инфекцией, но это дети, им нужна семья, им нужен дом. Вот вы занимаетесь непосредственно этим. Скажите, какие сейчас вы выявляете, вот опять же, страхи, блоки, моменты, которые препятствуют устраиванию вот такого ребенка в семью?
Это удивительно, но сами страхи и какую-то противоречивую информацию зачастую дают школы приемных родителей.
Да что вы?
Да, когда недостаточно знаний у ведущих школ или недостаточно знаний у тех приглашенных специалистов, которые приходят эту тему освещать, так что по-прежнему говорят, что смертельно опасное заболевание, зачем вам это нужно, ну, внимание, да, обращайте внимание на коды B20, B24, это кодировка по МКБ-10 ВИЧ-инфекции, да. И вот когда так настраивают приемных родителей, тогда, конечно, они в эту сторону и не смотрят. А если вдруг в доме ребенка или в детском доме встречают ребенка с заболеванием, тогда не рассматривают ли себя этот вариант. Но если проводить школу приемных родителей грамотно, правильно и делиться информацией, что уже больше 15 лет, почти 20 лет, с 2005 года детей активно берут, детей с ВИЧ и рожденных женщинами с ВИЧ, активно берут в приемные семьи. И на самом деле осталось 360 детей, сирот в учреждениях по всей стране всего. И большая часть из них подростки старше 10 лет с ВИЧ-инфекцией, что малыши очень быстро разбирают. Вот когда эта информация становится известна, появляется вопрос, а почему люди не боятся, что дальше происходит, то, собственно, ну, барьеров нет и преград нет. Опять-таки просвещение очень быстро все вопросы снимает.
То есть здесь какие-то дезинформаторы просто, которые ведут такую подрывную деятельность. Поэтому, дорогие друзья, нас слушают очень многие, в том числе и регионы, и, опять же, директора клубов и школ приемных родителей. Пожалуйста, обращайте внимание на нормальные, такие здоровые фонды, вот как «Дети плюс», приглашайте их, они вам обязательно все расскажут, все как есть. Вы же можете, да?
Таким образом, мы можем отправить методички, у нас есть методички, которые помогут грамотно вести. Есть презентации, есть рекомендации совместные для Минпросвещения, как это делать и так далее. И вот последний случай хочу рассказать, удивительный. К нам позвонила мама, прям был кандидат в приемные родители, прям вот с болью. У нее у самой ВИЧ, и она после модуля про ВИЧ-инфицированных детей, она... приходил сотрудник центра СПИД, я не буду говорить, какой регион, и сказал, что нет, люди с ВИЧ, они не могут стать ни усыновителями, ни опекунами, ни приемными родителями. Это противопоказание. Так вот это заблуждение. С 2021 года внесены поправки в правила, как это называется?
Законодательную вот эту сферу, да. То есть по закону это неправильно, то есть та информация, которую вот сказали женщине.
Да, то есть как при проведении врачей, вот этой нашего списка, где все врачи мы обходим, медкомиссию для признания возможности стать опекуном, так вот внесены поправки, что люди с ВИЧ, которые наблюдаются в центрах больше года, у которых подавленная вирусная нагрузка и хороший иммунитет, они могут становиться усыновителями, опекунами и так далее.
Ольга, спасибо. Вообще важная информация. Я хочу обратить внимание, потому что уже неоднократно мы с этим сталкивались. Люди говорили, что им наговорили, значит, там одно, здесь другое. Причем не просто какие-то тети на улице, а именно люди, представители власти. Но так как у нас, вы сами понимаете, представители бывают разными, разной квалификации, поэтому очень советую, прежде чем принимать какие-то верные решения, сходите к юристу и проконсультируйтесь. Но не пожалейте, пожалуйста, потому что либо уже проконсультируйтесь, а потом идите на общение с представителями власти, чтобы у вас на руках был закон, и вы могли говорить уже на совершенно другом языке. Замечательно. Да, вот у нас, что еще?
У нас очень большая страна, и у нас вот пока новости от федерального центра дойдут до...
От края до края.
Да, проходит много времени, поэтому зачастую и юристы на местах не знают, и не знают в МФЦ о каких-то льготах для этих детей. С трудом родители...
Боже мой!
Да, и поэтому я рекомендую по болезням действительно находить профильные фонды НКО и просто обращаться за помощью. Возможно, путь будет гораздо быстрее. и проще, чем каждый мотивация и как-то бороться с мельницами какими-то.
Да, спасибо за этот маршрут. В общем, дорогие, если вот рассматриваете вот этот вариант ребенка с ВИЧ, вот сразу в Дети Плюс. Вот там вам просто все скажут, все как нужно. Ну, правда, это очень удобно и безопасно, и, как вы сами понимаете, вот дойдет все до нужных точек принятия решений. Хорошо, если мы говорим о детях, которые принимают в семью, вот давайте мы немножечко раскроем эту завесу тем же приемным родителям. Вот они приняли ребенка, ребенок с ВИЧ. Что им предстоит? Что надо будет делать постоянно?
Ну, это могу я рассказать, да, но первое, что важно, после того, как отнесли документы в опеку на ребенка, бежать в центр, свой региональный центр профилактики борьбы со СПИДом на постановку на учет. Чаще всего из учреждений для детей-сирот на какое-то время лекарства ребенку дают. Но это может быть месяц, а дальше обязательно должна быть постановка на учет в своем центре, взятие анализов и знакомство с врачом, и врач уже может на конкретные вопросы ответить. И дальше получение бесплатных лекарств уже по месту проживания. Дальше можно идти в МФЦ и оформлять льготы на ребенка по ВИЧ-инфекции, да. И все, и дальше мы лечим каждый день, мы соблюдаем рекомендации врачей и устраиваем жизнь ребенка, как и любого другого, садик, школа и так далее.
Получается, вот эти лекарства и вот этот контроль, он должен быть в течение всей жизни человека?
На данный момент, да. Пока что ВИЧ-инфекция – это хроническое заболевание, на данный момент неизлечимое, но поддающееся к рекурсировке.
Хорошо. Марина, давайте тогда, да, вот вы уже подключились, это здорово. Вот вы подключаетесь, Светлана тоже, мне просто сейчас хочется, чтобы вы, может быть, дали пару советов как раз родителям, как правильно настроить ребенка, подготовить его к тому, что он вот всю жизнь должен принимать лекарства, потому что взрослый – это взрослый, ребенок – это ребенок. Иногда у взрослого-то поднимается ребенок, он не хочет что-то делать, что надо. А что говорить о детях? Там и бунты бывают, и противостояние, я не буду этого делать, и много-много чего другое. В общем, как правильно создать эту атмосферу принятия вот этой проблемы, которая есть, и объяснить ребенку, что ну, нам надо жить, а для того, чтобы жить, нужно вот делать все эти процедуры, без этого никак.
Давайте. Я включусь. Сильно зависит ответ на этот вопрос от возраста ребенка. Понятно, что информация ребенку дается, соответственно, возрасту, его уровню развития, тому, что он может воспринять. У нас есть методика, которая помогает, мы сопровождаем семьи в процессе раскрытия диагноза. Это и консультации психолога с родителями, и групповая работа с подростками, с детьми и с подростками. Основное и наша такая большая идея, к которой мы идем, это то, что ВИЧ – это всего лишь маленький кусочек жизни. Это там один или два приема препаратов в день, визит к врачу раз в полгода или раз в три месяца. Но при этом жизнь этим не, на этом не заканчивается, есть много всего другого. И нужно идти, развиваться, расти дальше в других вопросах, не зацикливаться на этом. Мы, ну и не только мы, в целом специалисты рекомендуют говорить, раскрывать уже конкретный диагноз где-то, ну, в зависимости от уровня зрелости, да, ребенка, где-то ну, после 10 лет, 10-12 в таком возрасте.
То есть рассказывать вообще, что с ним происходит, да?
Да, 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 да. В этом возрасте дети уже обладают критическим мышлением для того, чтобы не начать на каждом углу кому-то про это рассказывать, потому что это не всегда безопасно, к сожалению, пока что. И не всегда нужно на самом деле. И уже в состоянии понять. Ну и в целом в век интернета могут погуглить, найти все что угодно. Поэтому, конечно, лучше, чтобы это честно и открыто сделают родители или специалисты, если родители к этому готовы.
Но до этого момента нельзя обманывать. Это вот как с приемным родительством. Да? Нельзя говорить, что я тебя родила, если это приемная мама. То есть можно, но это неправильно. Нужно говорить дозированно информацию на том возрасте, который ребенок может воспринять. То есть да, ты болеешь. Для того, чтобы поддерживать твое здоровье, ты пьешь лекарства. Без них жить нельзя. Ты обязательно должен выпить лекарства. И вот этот настрой, положительный настрой к лечению самого родителя – это 90% успеха. И плюс еще ответственность родителя. Вот те границы, которые родитель умеет выстраивать, обязательно нужно. Держать, сохранять график лечения. Да? Если это каникулы, все равно разбудить в 8 утра, да, и дать это лекарство, которое надо принимать в одно и то же время. И вот если за время, пока родитель воспитывает ребенка, вот будет такое отношение, без слез, спокойно, что все в порядке, ты пьешь по-честному, то тогда к 15-16 годам в основном уже формируется такая осознанная приверженность лечению, понимание, что это моя необходимость жизни, но с позитивом к болезни, к будущему и так далее.
То есть самое главное родителям не устраивать трагедии, быть спокойным, транслировать это детям, и все будет нормально. Но вот я сейчас подумала насчет маленьких детей, может быть, какую-то тоже можно сказку придумать. Вот я вспомнила героев, да, которые просыпались, и у них каждое утро под подушкой находилась у мальчика золотая звезда, а у девочки там, по-моему, золотая монета, ну, в общем, что-то такое интересное. Но здесь можно пофантазировать, чтобы превратить это тоже в некую игру такую сначала для малыша, но в то же время не совсем эту тему заигрывать, объяснять все равно серьезность, но можно еще и такой подход. Светлан, а вот вы как раз в общении со своими наставниками с какими проблемами сталкивались именно вот с непринятием того, что у тебя есть, вот ВИЧ, что надо эти таблетки пить. И Мария правильно сказала, что мы же не только эти таблетки пьем, жизнь-то она продолжается, но все равно это вот как-то иногда может вот вызвать бунт и такое непринятие.
Да, я хотела бы вообще рассказать немного про проект, который занимается именно наставничеством, да, в рамках фонда, проект «Трамплин», который направлен как раз на социализацию подростков с данным заболеванием и с приверженностью к принятию терапии. И, конечно, самая такая основная задача, самая основная проблема, с которой приходят те же самые родители, законные представители, это просто подростковый возраст детей, то есть, который есть, в принципе, у всех. Но здесь есть специфика заболевания, да, что ребенку, подростку нельзя забывать, принимать, отказываться и так далее. Да. То есть есть у нас подростки и бунтари, и те, кто, в принципе, не хочет каким-либо причинам принимать даже этот диагноз, и, возможно, ему даже не с кем поговорить на эту тему, такое бывает, то есть есть...
Немножко у нас, да, импровизация в эфире, что бывает благодаря интернету, вот. Но я думаю, что сейчас к нам вернется Светлана, мы с ней продолжим разговор, а вот я тогда у Марии хочу спросить, у Марии, у Ольги, вот про школу. Вот когда мы приходим в школу, и у нас ребенок с ВИЧ, вот мы должны как-то об этом рассказывать директору, классному руководителю, опять же, родителям. Вот как с этим быть? Насколько мы должны быть прозрачны?
Нет, не должны. В целом, по закону, люди с ВИЧ обязаны сообщать в медицинских учреждениях, когда это касается операций, оперативных вмешательств. То есть даже, например, не знаю, врачу-невропатологу говорить, ну, условно, не обязательно. Поэтому в школе нет, знать не должны. Понятно, что есть медицинская карта, которая попадает на стол к медсестре, и там, скорее всего, все прописано. Но... если вы опасаетесь, важно напомнить специалисту, что это конфиденциальные данные. Есть закон Российской Федерации, который охраняет конституционные права на конфиденциальность. Об этом не должен знать никто. Ни учитель, ни директор, так, ни родители.
Если родитель не хочет, он может не говорить никому. А если в рамках своих должностных обязанностей медсестра узнала о том, что у ребенка ВИЧ, а так бывает, в поликлинике карта сейчас электронная, все данные доступны.
Все прозрачно тоже, да.
Прозрачно, да. Так вот, в рамках своих должностных обязанностей она узнала о педикулезе, к примеру, не о ВИЧ, о педикулезе, обнаружила сама. Так вот, эту информацию она не имеет права говорить ни классному руководителю по закону, ни директору школы. И уж касаемо ВИЧ-инфекции тоже. И, к сожалению, зачастую у нас бывают случаи, когда директор, узнав о том, что у ребенка ВИЧ-инфекция, первым делом хочет его перевести на домашнее обучение. И это противозаконно тоже, потому что есть законодательство, закон, защищающий права людей, живущих с ВИЧ, именно потому что в быту ВИЧ не передается. Никакие их права не могут быть ущемлены, ни право на образование, ни право на здравоохранение и так далее из-за ВИЧ-инфекции. И тут опять это говорит о том, что директор не знает и не знает в том числе распоряжение Министерства просвещения о недопустимости дискриминации детей и учителей с ВИЧ в школе. И когда таким вопросом дальше занимаются, наши сотрудники в том числе приезжают в школу, рассказывают, достаточно быстро проблемы решаются. Директор понимает, как он должен построить в школе, ну, скажем так, административный ресурс свой включить, и проблемы все-таки решаются. Просто это нужно, ну, такую волю иметь и четко формулировать все.
Да, так же, дорогие, это еще один из маршрутов. То есть если вдруг возникли в школе какие-то проблемы, знаете, что закон на вашей стороне, и вы имеете полное право на конфиденциальность, и никто не имеет возможности вас как-то притеснять, только потому, что у вас вот этот диагноз. Ну и вот я еще раз для себя отмечаю, думаю, ну как вот так можно? Все-таки люди, которые находятся на таких местах, это должно быть, ну как, повышение квалификации или что угодно, но надо же об этом знать. Так, хорошо, мы приветствуем Светлану. Светлана, здорово, да, что вы с нами, что вы вернулись. Вот. Да. Мы ждем продолжения рассказа о наставничестве, о том, для чего нужен этот проект, кто вообще может быть наставником и как вообще вы этим занимаетесь.
Да, я закончила, по-моему, на том, что подростковый возраст достаточно непрост в этот момент, и как раз в этом возрасте нужен такой взрослый, значимый взрослый, не всегда им может быть родитель, законный представитель, опекун, и, в принципе, как и в обычной, да, кровной семье, не всегда бывает с родителями подростков отличные отношения. И в этот момент у каждого человека в этом возрасте появляется тот такой старший друг, да, у многих это, возможно, был учитель, тренер, или еще там, не знаю, дядя, тетя и так далее, да, но у ребят, которые вышли из детских учреждений, часто рядом никого не оказывается, и их такой жизненный путь и взгляд вообще на жизнь достаточно сужен. И чтобы расширить эти границы, как раз и нужен подобный значимый взрослый, который поможет и с социализацией, и вообще с направленностью, и передать какой-то свой жизненный опыт, и, конечно же, помочь разобраться вообще с терапией, со своим диагнозом, так как в сиротских учреждениях, да, они тоже, как правило, не дают такую информацию полноценную, которая нужна во взрослой жизни, да, это ответственность вообще за свое здоровье и как жить взрослой жизнью в окружающей среде. Плюс у подростков возникают проблемы, они начинают общаться с противоположным полом, что им не всегда можно поговорить, потому что ребята часто под опекой, например, у бабушки, у дедушки. Но не пойдут они к бабушке, дедушке поговорить на столь деликатную тему. И здесь тоже нужен значимый взрослый, и порой наставники у нас это люди, тоже живущие с ВИЧ-инфекцией, то есть это равные консультанты, которые могут прям очень хорошо подкованно рассказать о данном.
Что значит от первого лица, да?
Да, да, да. И даже помочь и вместе сходить в спеццентр, пообщаться с врачом, потому что ребята порой даже и боятся их сходить лишний раз, что называется, да? Ну, даже в запланированный раз, когда им это необходимо, или там у них закончились таблетки, они не идут, потому что они просто переживают, боятся, что их там будут пугать за что-то и так далее. И, конечно, им нужен такой наставник, который скажет: «Ничего не бойся, я с тобой, я возьму тебя за руку, и у нас все получится». Ну, вот.
Супер. А смотрите, вот происходит общение с детьми в индивидуальном порядке, или вы работаете с группами, или и так, и так?
Вообще это и так происходит. То есть мы набираем волонтеров, кандидатов в наставники, обучаем их 2 месяца, и уже потом они знакомятся, мы создаем пары. То есть за каждым наставником прикреплен один подопечный. И у них происходит общение в парах, но также мы устраиваем и совместные мероприятия, супервизии, общение с психологом и так далее. То есть самих наставников мы всячески поддерживаем на протяжении вообще всего проекта, потому что люди приходят с различной мотивацией, возможно, это где-то немножко романтизировано, что я всем сейчас помогу, у меня все получится, но не всегда это происходит так. И мы, конечно, я как куратор проекта и психолог проекта, мы помогаем определиться вообще со своей мотивацией, что, как мы видим, какие у нас ожидания от проекта, и всячески помогать вести наставников.
То есть в детском доме, я так поняла, вы тоже работаете? Там тоже создаются группы или тоже возникают пары вот эти, да?
Да, пары возникают, да. Вот как Ольга Николаевна сказала, что сейчас уже, да, особенно в московском регионе, детей в детских учреждениях практически нет с ВИЧ-инфекцией, поэтому они где-то уже в семьях, либо под опекой. Действительно, да, остается буквально какой-то процент. Есть дети в сиротских учреждениях, тогда мы тоже прикрепляем им наставник, но это действительно большая редкость, действительно это есть. Либо уже происходит общение с подростками, которые в семьях.
А как вас найти? То есть, смотрите, у вас есть тоже какая-то база данных, и вы сами предлагаете? Говорите, ребята, там приемные семьи, у кого дети с ВИЧ, в общем, все к нам. У нас здесь, в общем, такая классная тусовка общения. Либо, наоборот, то есть вас как-то ищут, и вот выходят на запрос. Как это происходит?
Маша, можешь ты ответить на вопрос по поводу запросов, как это происходит?
Я вот Мария, подключайте.
Да-да-да. Зависит от региона. Если в Москве мы работаем давно, у нас уже все родители с детей с ВИЧ-инфекцией, которые есть, про нас знают так или иначе или узнают. И уже те ребята, дети, которые ходят на групповые занятия там, по подготовке к раскрытию диагноза, если специалисты видят, что кому-то нужна помощь, наставника рекомендуют, у нас есть сопровождение. В некоторых регионах, где мы сотрудничаем с региональными центрами СПИД, висят листовки, афиши, педиатры могут предлагать или врачи-инфекционисты на месте, что вы можете принять участие или там отдать листовку, что есть такой проект «Психологи». То есть, по сути, путей либо через сообщество семей приемных, которые мы формируем в тех регионах, в которых работаем, либо через какое-то информирование, рекламу в центрах, листовки в центрах СПИД.
Понятно.
У нас есть сайт, где можно подать заявку любому родителю. Если это не регион, родителю, законному представителю или подростку самому, если он совершеннолетний, до 18, понятно, что нужно быть согласие законных представителей. И можно также и онлайн-сопровождение получить.
Понятно. В общем, мы тоже свою скромную лепту внесли, потому что мы сейчас вот рассказываем об этом фонде, поэтому, друзья, берите на вооружение, делитесь эфиром, потому что, правда, тема сложная, табуированная, но на самом деле она не такая страшная, вернее, она вообще не страшная, просто нужно к ней конструктивно подойти. Вот есть люди, которые непосредственно этим занимаются, делают это очень здорово, поэтому, пожалуйста, во-первых, поделитесь этим эфиром, во-вторых, поддержите этот замечательный фонд, потому что у них много программ, и каждая программа, она занимается непосредственно локальной помощью той или иной группе людей, детей, семей, поэтому узнайте о них побольше и помогите. Хорошо? Во-первых, к Международному дню борьбы со СПИДом, во-вторых, просто то, что они такие хорошие и классные и делают потрясающее дело. Вот. А мы, наверное, сейчас поговорим о женщинах, как мы обещали. Вот женщины, беременности, дети. Вот здесь мы уже, например, узнали такую информацию, что, оказывается, у женщины, которая имеет носителя ВИЧ, она может родить здорового ребенка. Вот это да. Я уверена, что для многих это новость. Но, тем не менее, вот вы что-то хотели еще рассказать, поэтому, пожалуйста, вам слово.
Да, действительно, женщина с ВИЧ-инфекцией может родить здорового ребенка. И в целом, если человек с ВИЧ-инфекцией лечится, принимает терапию, да, там свою 1, 2 или 3 таблетки в день, то вирусная нагрузка подавлена, вирус не содержится в жидкостях организма, он такой в спящем состоянии глубоко в лимфоузлах. Человек с ВИЧ не может передать заболевание половым путем и так называемым вертикальным, то есть от матери к ребенку. Это не относится к способу передачи кровь в кровь. Риски все равно ниже, но тем не менее. Соответственно, если человек лечится, то можно создавать семью с человеком без ВИЧ-инфекции. ВИЧ не передастся. Такие семьи называются дискордантными, такие пары. И если женщина лечится, то она может родить здорового ребенка. Сейчас у нас в стране статистика такая, что из 100% детей, рожденных от женщин с ВИЧ-инфекцией, 98,9, то есть практически 99, рождается здоровыми. Но надо понимать, что вот этот 1% входит и, возможно, социально неблагополучные слои населения, либо женщины, которые очень поздно узнали, по каким-то причинам не обследовались и просто не успели вовремя начать лечение, подавить вирусную нагрузку, либо какие-то тяжелые, прям очень тяжелые патологии беременности родов. Но в целом это единичные случаи там, на регион в таком формате. Вот.
Так.
Да, и я хотела сказать, что у нас наши ребята, которым начали помогать еще устроив семью 20 лет назад, они выросли, и у них теперь другие проблемы. А, собственно, я-то что могу? Я вот как мне партнеру рассказать про ВИЧ, это одна история. Рассказав, и когда партнер готов со мной строить семью, а как я-то детей заведу, здоровых рожу, не рожу. И мы когда проанализировали это, и у нас запросы стали от ребят приходить, мы поняли, что школа подготовки к беременности и родам женщин с ВИЧ, ее не существует, а там есть специфика. Например, нельзя забывать про терапию, да, ее надо пить непрерывно. Нельзя кормить грудью после рождения ребенка, потому что через молоко есть риск передачи вируса, и не только ВИЧ, и там, гепатитов, и COVID-19, кстати говоря, то же самое. Вот. И когда мы поняли, что вот нужна вот эта информация, которая будет понятна, которая будет на простом языке, может быть, минимум медицинского, а больше человеческого, вот мы пошли в этот проект, в эту программу, и масса с коллегами, они смогли уникальную программу сделать. И тоже мы приглашаем будущих мам, беременных. Маша, еще расскажи про статистику, пожалуйста, когда узнают, где узнают женщины о том, что у них ВИЧ больше.
Да. Да. В целом сейчас из общего числа людей, которые заражаются, выявляются, да, ВИЧ-инфекцией, порядка 40% женщин. И добавлю еще про пути передачи, если и про мифы. Если раньше это были... ну, такое представление, что это, ну, условно, маргинальные какие-то категории.
Маргинальная среда. Mm-hmm.
Да. То уже давно, сильно давно, порядка 15 лет, основной путь передачи ВИЧ-инфекции – это гетеросексуальные контакты. То есть это обычные женщины и мужчины, социально благополучные. 40% – это женщины. И треть женщин узнает, 30% узнает о статусе ВИЧ-инфекции в женской консультации во время беременности. У нас нет как такового обязательного тестирования на ВИЧ-инфекцию. Оно есть условно обязательное во время беременности. В течение первого, второго, третьего триместра женщины сдают тест на ВИЧ.
А я так понимаю, что мы призываем делать эти тесты, соответственно, раньше, то есть не дожидаться, когда уже прям совсем там грянет колокол. А когда вообще это нужно делать и в какой период?
Да. В целом, если у человека был хотя бы один незащищенный половой контакт, он в группе риска. Неважно какой, неважно с кем, даже если это постоянный партнер. К сожалению, бывает всякое, отношения бывают разные. Поэтому врачи, наши дружественные врачи-инфекционисты и Минздрав рекомендуют сдавать тест на ВИЧ минимум раз в год. Это бесплатно можно сделать в поликлинике по месту жительства, в специальных региональных, да, центрах СПИД. Бывают акции к 1 декабря и в платных клиниках, когда бесплатно можно это сдать. Результат приходит довольно быстро. И узнать свой ВИЧ-статус. Угу. Если человек ведет какой-то рискованный образ жизни, то рекомендую сдавать чаще, например, там раз в полгода.
Да, или уходить от рискованного образа жизни.
Ну, вот в идеале, кажется, конечно...
Еще лучше будет, да,
да,
ребята.
Это идеально. Угу. Дело в том, что женщины, когда узнают о диагнозе во время беременности, это такое в целом уязвимое время. Ты переживаешь, чтобы выносить ребенка, а если сталкиваться с таким стрессом, очень много вопросов, очень много непонятного. Если ты никогда про это не слышал, ну, это такой, может быть, ну, ударом, скажем так. И здесь, конечно, очень нужна поддержка. Иногда в медицинских учреждениях могут как-то некорректно что-то сказать, или кто-то из близких отреагирует, но наш проект как раз и задумывался для того, чтобы ответить на все вопросы. Собрали всех специалистов, с которыми женщина во время беременности сталкивается на протяжении своего пути, и постарались всю эту информацию разложить по полочкам так, чтобы это было понятно. Потому что боимся мы того, чего мы не знаем. Чем больше ты узнал, тем больше спокойствия.
Это точно. Таким образом, я вот сейчас подумала, что у нас такая, ну, как бы разная аудитория, вы ее обозначили, тех, кто может попасть вот в группу риска, но еще особенно, думаю, прям вот высвечиваются, конечно, девочки, которые сами вышли из учреждений, ну, то есть вот детского дома, да. Которые, в свою очередь, у них сложные, понятно, отношения с противоположным полом, потому что там много проблем и психологических, и разных. Вот. И, соответственно, это вот это мама, которая сама, можно сказать, ребенок, она может попасть вот в эту группу риска, и действительно неизвестно, что с этим делать. Поэтому очень здорово, что есть эта программа, можно куда обратиться, где тебя выслушают, поддержат и просто тебе скажут, что делать-то в этот момент. Правильно. Да.
Как раз с такой историей, когда к нам обратилась одна из подопечных, выпускница детского дома, которая заразилась уже вот в там, 18-19 лет, обратилась к нам уже спустя несколько лет, планируя со своим ВИЧ-отрицательным мужем беременность. Мы как раз в этот момент начал рождаться проект школы подготовки.
Ее воспитательница привела к нам в фонд, ее привела воспитательница детского дома, которая с ней просто поддерживала отношения, тот самый значимый взрослый. Да, и это, конечно, вот эти люди, неравнодушные люди по всей стране, вот мы с кем общаемся, очень у многих ВИЧ-инфицированных подростков есть вот такие неравнодушные воспитатели, и они огромную роль играют в судьбах детей. Вот, и только честь и хвала им. Просто добровольно, да, вот отдаешь.
Да, абсолютно согласна, да, особенно с учетом того, что все-таки у нас-то в основном эта тема такая, вот, как мы уже сказали, табуированная, и многие этого боятся. Очень здорово, что есть люди, которые знают и как раз не боятся и поддерживают этих ребят, вообще классно. А я у Светланы хотела спросить, вот говорили про наставников, вот наставник это обязательно должен быть человек, который сам тоже носитель ВИЧ, или нет?
Нет, это может быть абсолютно любой человек. Просто, как правило, да, идут равные консультанты, да, потому что хотят действительно помогать, сами живут с данным заболеванием, и у них есть понимание, что они тоже были когда-то подростками, и у них тоже были определенные сложности. Но идут, конечно же, и те, кто без данного заболевания. Поэтому это мужчины, женщины, абсолютно больше женщины приходят, но сейчас стали больше мужчины приходить. И есть у нас один, весной у нас стартовал онлайн проект, это первый такой, то есть мы стали обучать наставников уже там, где нет проекта «Трамплин», да, в тех регионах. И очень даже успешно, очень здорово. То есть и наставники помогают там, где именно онлайн-наставничество, там, где совсем мало наставников в тех регионах, где... В общем, с этим сложности.
Да, вот я как раз хотела уточнить, вам наставники нужны?
Обязательно.
Да, все, тогда мы приглашаем. Тогда приглашаем. Да. Сейчас люди могут слушать и думают, ну, так как у меня ВИЧ нет, я не могу заниматься этим благородным делом. Поэтому, друзья мои, вы можете. И те, кто с ВИЧ, и те, кто без ВИЧ, если есть желание помогать детям, делать их жизнь более такой стабильной, безопасной, вы, как взрослые, можете это сделать. Поэтому, пожалуйста, обратитесь в фонд, и вам там все расскажут, как пройти обучение и там, как начать дело в своем городе, например, если у вас этого еще нет. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание.
Конкретный регион назову, очень нужны. Да. В Петербурге, да. В Новосибирске наставники. Очень вас ждем.
И где Кемерово. Еще раз в Петербурге?
Новосибирск, Екатеринбург и Кемерово.
Регионы, которых... Екатеринбург.
Да.
Я думаю, да, Петербург вроде бы так.
Да, нет, и очень многие нас... Да, очень многие на самом деле приходят в наставничество, когда мы спрашиваем кандидатов в наставники, почему они приходят. То есть кто-то хочет просто помочь, кто-то равный консультант, а кто-то, например, прошел школу ШПР, да, школу приемных родителей, и планируют усыновление, но еще есть какие-то сомнения, да, в себе, в своих силах, потому что усыновить – это уже, что называется, да, такой определенный этап. И как раз наставничество, очень многие, кто хочет взять даже взрослого ребенка, наставничество – это очень хорошая такая проверка себя. Могу ли я? Я вот, например, тот самый пример, который планировала тоже взять ребенка из детского дома и пришла, что называется, проверить свои силы, вообще как это.
И как, Светлана?
Ну, честно, я поняла, что, и это хорошо, что я поняла, что я к этому не готова, и, наверное, история не про меня, но я могу помогать как-то по-другому.
Вот это очень здорово. Мы часто говорим о вариативности, о том, что у людей должен быть выбор. Конечно, самое замечательное, если ребенка взяли в семью, но есть просто огромное поле деятельности, непаханное или, скажем, распаханное только частями, где нужны ваши силы и знания, и сердце. Поэтому, пожалуйста, выбирайте и смотрите, что откликается вам и что соответствует вашим возможностям. Но вот у нас осталось 5 минут, и я хочу, чтобы Мария еще раз, может быть, перечислила программы фонда вообще, которые существуют, потому что вот мы здесь назвали несколько. Ну, вот еще раз по ним пройтись, чтобы так у людей еще раз это запечатлеть в памяти.
Да, программа «Забери меня домой» – это семейное устройство, устройство детей-сирот в семье. Программа «Плюс психолог» – это сопровождение социально-психологическое, юридическое, семей, детей с ВИЧ-инфекцией. Программа «Трамплин» – это наставничество для подростков с ВИЧ-инфекцией. Программа «Плюс жизнь» – это все для взрослых людей уже с ВИЧ-инфекцией, школа подготовки к беременности и родам, онлайн-занятия для улучшения в целом знания заболеваний. И пятая программа нашего фонда – это ресурсный центр, когда мы обучаем, читаем лекции для немедицинских специалистов, специалистов в сфере детства, которые с такими детьми пересекаются, работают, взаимодействуют. Опеки, КДН, детские дома, педагоги и так далее и тому подобное.
Ну вот, друзья, вы познакомились сегодня с фондом, может быть, вы о нем слышали, может быть, услышали впервые. Но мне очень приятно, что это состоялось. Вы посмотрели на проблему изнутри, с разных сторон, на программы фонда. Я вас очень прошу, поддержите, пожалуйста, их. Может быть, вы будете наставником. Может, это будет какой-то денежный вклад. Может быть, это будет что-то еще. Допустим, вы захотите, как директор школы приемных родителей или директор фонда, обратиться как раз за помощью к фонду «Дети плюс», чтобы вам нормально объяснили ситуацию, связанную с этим заболеванием, с тем, что нужно делать и знать приемным родителям. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь и, конечно, помогайте. И у нас буквально вот 3 минуточки, так что вы можете еще что-то сказать, мотивировать людей, протянуть вам руку помощи, открыть свои сердца. Пожалуйста.
Можно я не буду мотивировать? Я хочу сказать, что...
Хорошо.
В семье есть еще, как Таня, вот правильно вы сказали, что сказка нужна. У нас есть сказка «Капельки здоровья», которая помогает родителям объяснить, чем ребенок болен. Более того, он может помочь ВИЧ-положительной маме объяснить ребенку, что у нее ВИЧ. Так вот гуманно, скажем так, экологично. Потому что там тоже огромное количество страхов у самих мам. И ее, эту сказку, озвучивали в этом году актер «Нулевого пациента», который снимали сериал «Нулевой пациент» про ту историю в
Элисте,
когда заразились первые дети с ВИЧ-инфекцией, появились они. Вот. Жизнь у наших детей гораздо более благополучная, но, однако, все равно они рискуют встретиться с непониманием в любой момент. И вот это вот, потому что они... Ничего, у них не было выбора, у них вот есть болезнь, да, причем болезнь, которая не опасна для окружающих, но она настолько табуирована, стигматизирована, что может просто испортить им жизнь, ну вот сломать жизнь ребенка. И вот в преддверии 1 декабря все мы можем бороться со СПИДом. Для этого надо тех людей, у которых ВИЧ, просто поддержать. Тогда они будут лечиться и до стадии СПИДа не дойдут. Они проживут нормальную жизнь, они никому не передадут вирус. И ну, в целом наше общество будет более гуманным и счастливым.
Хочется сказать только одно. Аминь, Ольга. И где капельки-то можно увидеть, услышать?
Да, их можно найти у нас на сайте. На Кинопоиске нужно залогиниться, но подписку оплачивать не нужно. И на Букмейте есть аудиоверсия сказки. Можно в любой момент позвонить или написать нам. Мы вам пришлем все явки, пароли, ссылки.
Все позывные, да?
Да.
На сайте в рубрике «Родителям». Там сказка выложена и аудио выложен тоже. Можно послушать с ребенком там. Прям продолжение сказки есть, которую дети сами придумали. Ну, то есть вообще потрясающе.
Замечательный такой подарок вообще всем нам, да, для того, чтобы мы могли посмотреть на эту тему именно с такой творческой стороны. Дорогие, спасибо огромное, что вы были с нами, что вы нам все это рассказали, что вы это делаете. Вот, огромное спасибо от всех детей, подростков, семей, потому что, ну, если бы не вы, то что тогда? Ну, правда. Вот. Нет, правда, правда. Таких людей все равно единицы. Немного. Мы очень хотим, чтобы их было больше, поэтому и рассказываем, и приглашаем людей подключаться к вашей команде и также нести вечное, доброе и светлое. Спасибо еще раз. Спасибо, Светлана, Ольга, Мария. Я надеюсь, до новых встреч.
Спасибо.
Спасибо большое.